прошлом году мы начали такой цикл проповедей по 10 заповедям. И мы его не закончили, осталось еще две заповеди, 9 и 10, и мне хотелось бы в этом месяце закончить этот цикл. Когда мы вот, закончим все 10 проповедей, то у нас есть сайт, вы можете вот, даже зайти и еще раз пересмотреть эти все, вернуться в начало, чтобы опять, вот, может быть, понять и посмотреть, почему мы вообще начали, почему новозаветному верующему нужно изучать Божий закон и в чем смысл. И сегодня мы продолжим, мы берем каждый раз по одной заповеди и говорим об этом. И сегодня мы посмотрим на 9-ю заповедь, она очень короткая, она записана в книге Исход, 20 глава, 16 стих. И звучит вот так вот. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». И мы всегда понимали эту заповедь как то, что заповедь запрещает лгать, обманывать и говорить о том, что нам нужно говорить правду. И очень важно понять вот культурный контекст, в котором Бог давал эту заповедь. В древнем мире, в суде, например, чтобы доказать или вину, или невиновность человека, единственным доказательством или теми людьми, которые играли решающую роль, это были свидетели. Показания свидетелей, на их показаниях строилась доказательная база, и человека могли или осудить, там, если преступление серьезное, на смертную казнь, или оправдать. Сегодня в суде тоже свидетели играют важную роль, но не решающую, не так, как было в древнем мире, потому что сегодня есть другие средства, которые могут понять и объяснить, обманывает человек или говорит правду. И там и записи с видеокамер, и аудио какие-то записи. Сегодня можно взять отпечатки пальцев, там ДНК. Тогда этого ничего не было. И вот тогда в суде свидетели-очевидцы играли решающую роль, и поэтому Бог предупреждал о серьезности этого греха, говорить ложь или обман. И мы знаем уже, что Иисус каждую заповедь в Новом Завете трансформирует так, что Он показывает глубину, истинный смысл каждой заповеди. И, конечно же, мы сегодня все понимаем, что нарушить эту заповедь можно не только в суде, если вас вызвали в суд как свидетеля, и когда вы говорите ложь или неправду, а эта заповедь запрещает любую ложь, любой обман. И вы знаете, что в Библии очень много примеров лжи. И мы знаем из Библии, что первым лжецом был дьявол. Он отец лжи, он тот, кто согрешил и первый обманывал. И мы даже видим, что в Библии очень много примеров лжи. Даже библейские герои, такие как Авраам, Иаков, Давид, даже такие библейские герои, они также обманывали и лгали. И я хотел прочитать вот формулировку этой заповеди в одном из катехизисов. Ну, катехизис – это такой краткий символ веры, где церкви пытаются, например, определить какой-то символ веры, чтобы люди знали, во что верит эта церковь. И вот в одном из катехизисов сформулирована, на мой взгляд, вот суть, в чем же суть этой заповеди. Я прочту, как там звучит. Что значит, против чего запрещает, что запрещает эта заповедь? Не произносить против кого-либо ложного свидетельства, ни на кого не клеветать, не злословить, не сплетничать, никого не осуждать необдуманно или втайне. И если я не хочу возбуждать гнев Божий, то должен избегать обмана и лжи, как дел, свойственных дьяволу. На мой взгляд, все очень четко сформулировано. Смотрите, давайте немного подробнее попробуем раскрыть эту формулировку. Ложное свидетельство, клевета, злословие, сплетни – это, по сути, есть нарушение 9-й заповеди. Это значит, когда мы искажаем какую-то информацию о другом человеке, когда мы передаем какую-то информацию, и эта информация, она не точная, она искажена, Может быть, мы искажаем слова этого человека, может быть, его поступки, поведение. И, по сути, это как бы слухи. Это есть распространение сплетен, и это есть клевета. А вот когда приходят к пастору иногда семьи, у которых есть конфликтная ситуация в семье, и они приходят к пастору, чтобы пастырь помог, ну, разобраться в этой конфликтной ситуации. Я вот увидел, да, такую тенденцию, что очень часто, когда муж и жена рассказывают свою историю, ну, в чем суть конфликта, то каждый хочет выглядеть такой стороной жертвой, что вот как бы вот другая сторона виновата, а я жертва. И для этого нужно совсем немного. Нужно, ну, чуть-чуть переукрасить эту историю, чуть-чуть немного исказить факты и выставить одного человека, знаете, таким негодяем, его грехи огромны, а вот а мои грехи, они мелкие, они невинные. И многие так делают. И оказывается, что люди рассказывают вроде бы одну и ту же историю, но совсем под другим углом. И так склонны, это склонность нашей греховной природы. Сегодня сплетни и слухи распространяются очень сильно через интернет. Очень сильно. Благодаря социальным сетям информация, она моментально распространяется. Ну, и при том, что мы должны понимать, что очень часто люди в социальных сетях, в интернете, они говорят, ну, откровенную ложь, обман, слухи распространяются, сплетни, и мы невольно можем быть соучастниками этого. Ну, недавно один брат там мне присылает ролик, там, шокирующая новость. Известный врач заявил, ну и там что-то. И потом срочно переслать всем, кому только успеете переслать. И я потом этого брата спрашиваю, скажи, напомни мне имя этого врача. Я не помню. А известный врач где? В каких кругах он известен? Я не знаю. А где он это заявил? Это где-то на конференции, это где-то по телевидению, это кто-то может подтвердить вот его заявление. Есть какие-то научные факты, подтверждающие, что он прав. А я не разбирался. Так если ты ничего не знаешь, если ты ничего не помнишь и ты не разбирался, зачем ты эту информацию высылаешь мне и всем остальным? Зачем ты это делаешь? А если это сплетни? А это если это слухи? Потому что большинство людей в интернете просто на этом зарабатывают деньги, если вы знаете, распространяя какие-то шокирующие новости, которые просто являются сплетнями. И мы невольно являемся соучастниками в этом. Потому что необдуманно высылаем всем, кому попало, это просто молниеносно происходит. И вы, по сути, являетесь нарушителем 9-й заповеди. Сегодня, вы знаете, очень легко найти друзей, знаете, объединившись. И вот если есть какой-то человек, которому вам вот обоим не нравится, начните делиться об этом человеке какими-то пикантными подробностями о его жизни, и вы сразу подружитесь. И вот интересно, вот распространять сплетни и слушать сплетни, как вам кажется, вот, на ком больше греха? Ну, если брать с точки зрения Бога, то мне кажется, что это одинаково. Очень в притчах очень много говорится на эту тему. Я прочту одну из притч, 18 глава, 8 стих. Слова наушника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. Очень интересное сравнение. И я знаю, что иногда, наверное, общаясь с каким-то человеком, нам иногда нужно быть, ну, более внимательным, если действительно человек может распространять слухи, сплетни, может быть, сказать, ты знаешь, давай прекратим этот разговор, потому что мы не знаем всех фактов, всей истории, всей информации, и поэтому лучше будет, если мы просто остановимся. Есть такая одна древняя притча, не знаю, может быть, вы ее слушали на эту тему, древняя притча о том, как одна прихожанка пришла к священнику и говорила, что у меня есть небольшой грешок, я вот сплетничаю и не знаю, как с ним справиться, помогите. И он ей дал такое задание, он ей сказал, возьми курицу, да, общипай перья, и занеси эти перья и положи на перекрестке дорог, и потом приходи снова». Она сделала, как он сказал, пришла к нему, он говорит: «Ну а теперь пойди и назад собери, принеси мне все эти перья». И она говорит: «Так это ж невозможно, ветер уже их давно разбросал, и их собрать невозможно». И он ей сказал: «Знаешь, вот точно так и слова. Слова, сказанные во гневе, сказанные со злостью, в ярости, да, их назад уже вернуть невозможно». И это древняя притча, древняя история, которая показывает, что те грехи, которые людям кажется, что это небольшой невинный грешок, на самом деле в глазах Бога являются очень большим грехом. И сплетни – это не только искаженная или неверная информация о каком-то человеке, но мы можем говорить о человеке правду, но со злым умыслом. И это тоже является сплетней. И, например, вы рассказываете о каком-то человеке, о другом человеке, которого он знает. Ну, может быть, вы видели его в кафе, где он сидел с какой-то девушкой. А вы знаете, что он, например, женат. Или, например, вы его встретили, и вам показалось, что, может быть, он был выпивший. И часто люди об этом, знаете, как говорят: а что такого я сделал? Я сказал правду. И задайте себе вопрос: а зачем вы рассказываете эту правду? Какая у вас цель? Потому что по-библейски вам нужно встретиться с этим человеком один на один, поговорить, и будьте внимательны, и выяснить, если этот человек согрешил, а может быть, вы выясните, что он ни в чем не виноват. И вот если этот человек согрешил, и он признает свою вину, то там же вы должны и похоронить эту информацию, то, о чем вы узнали. Поэтому правда, сказанная со злым умыслом, тоже является злословием. И есть одна вот история в Ветхом Завете, интересно, которая это подтверждает. Я прочту из второй книги Царств, 16 глава, несколько стихов, 7-8. «Семей злословил Давида: уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». Семей, написано, злословил Давида. Вот если вы посмотрите то, что он говорил правду. Вот большая часть того, что говорил Семей, это правда. И Давид потом это признал. Действительно, Давид совершил беззаконие. Он женился на Версавии, он убил ее мужа Урию. И Давид понимал, что восстание его сына Авессалома и то, что сейчас он находится в бегах, это последствия его греха. И пророк Нафан приходил и обличал Давида в этом. И Давид все это знал, он это все признавал. Тогда же почему же Библия говорит о том, что Семей злословил Давида, если он говорил правду? И дело в том, что Семей был и из рода Саула. И вот все это говорил он про Давида, он жаждал унизить, оскорбить. Он это делал из мести, из злых побуждений. И вот поэтому Библия говорит, что если вы даже говорите правду, но делаете это с целью дискредитировать человека, унизить, оскорбить его, это есть тоже злословие. Потому что Библия говорит о библейском пути, каким образом мы можем помочь человеку, если он действительно выяснился, если он действительно согрешил. И посмотрите один библейский текст, который говорит о серьезности этого греха. Послание Иакова, 1 глава, 26 стих. Посмотрите. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». И вы знаете, что я бы даже сказал, что нарушение 9 заповеди – это один из самых распространенных грехов в церкви. Вот очень многие люди, например, не представляют себе, чтобы они могли там согрешить, и они ужасаются таких грехов, как воровство, пьянство, блудодеяния, да, и они даже страшатся мысли, если вдруг даже услышат, что вдруг вот верующий какой-то, вот он согрешил этим грехом. И многие, подобно фарисею, который пришел в храм и молился, говорил: «Господи, благодарю Тебя, что я не такой, как прочие. Я делаю то-то, то-то и то-то». И сегодня очень многие люди могут тоже нести какое-то служение, быть очень жертвенными, посвященными. А от них никогда там не услышишь каких-то гневных там, таких слов, там, проклятия или что-то чего. К внешнему виду не придерешься. Да? То есть вот посмотреть на его жизнь. И кажется, что очень благочестивый верующий человек. Но при этом может сесть на телефон и 2 часа в день обмывать косточки и братьям и сестрам в своей церкви. И посмотрите, как Яков говорит. Пустое благочестие. На самом человек такой может обманывать самого себя, потому что он может считать, что он очень жертвенный, посвященный, благочестивый христианин. Но если он не умеет обуздывать свой язык, он просто перечеркивает все доброе, что он делает для Бога. Якобы это просто пустое благочестие. И я думаю, не случайно в своем послании Иаков вскрывает, говорит об этом грехе. Потому что на самом деле мне кажется, что многие верующие просто не относятся к нему серьезно. А если мы не относимся к какому-то греху серьезно, то мы, по сути, как бы и бороться с ним не будем. Когда мы понимаем, что воровство, пьянство, прелюбодеяние – это очень серьезные грехи, мы будем как-то осторожны, чтобы эти грехи не искушали нас. А если мы считаем, что этот грех, ну, такой грешок, это что-то невинное, то мы и бороться не будем с этим грехом. Но Иаков говорит: нет, послушайте, это очень серьезно в глазах Бога. И если этот грех очень распространен в мире, очень распространен в мире, и если мир оказывает влияние и на церковь, то мне хотелось бы из послания Иакова вот дать 3 наставления, которые помогут каждому из нас бороться с этим грехом сплетни, злословия. Посмотрите, что говорит Иаков. 4 глава, 11 стих. «Не злословьте друг друга, братья», добавляю такое очень важное слово, «дорожите единством во Христе». Если вы дорожите единством во Христе, то вы будете очень осторожны, потому что злословие разрушает единство внутри Божьей семьи. Яков добавляет очень важное слово «братья», напоминая о том, что мы с вами соединены вот такими тесными узами во Христе, которые намного больше, чем кровные узы. Подумайте, вечности кровных уз не будет. Это только здесь на земле. Муж, жена, да, сестра, брат, родственники. Но узы во Христе, мы ими будем соединены вечно. В Евангелии от Марка описывается и одна интересная история, когда к Иисусу Христу пришла мать, братья, вот послушайте, я прочту, что там произошло, в Евангелии от Марка, 3 глава, с 31 стиха. «Пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему: вот матерь твоя, братья твои, сестры твои, вне дома спрашивают тебя. И отвечал он: кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и мать». Вот подумайте, что произошло. На Востоке семейные узы очень крепкие, даже до сегодня. Семья – это все. Приходят родственники Иисуса Христа, его мать, братья и сестры. Наверное, они хотели уговорить его, чтобы он вернулся назад, в Назарет. И говорят: там твоя семья. При том, что человек, который обратился к Иисусу Христу, говорит: там вся семья собралась твоя, вся. И мать, и братья, и сестры. Скажите, что слушающие ожидали? Что сделает Иисус Христос в этот момент? Конечно, они думали, что Он прервет свою беседу и пойдет поговорить со своими родственниками. Потому что семья – это все, это очень близкие люди. И, конечно же, Иисус Христос шокировал всех слушающих. Он показал в этот момент, что у Него есть еще одна родня, которая очень дорога в Его глазах. Это люди, которые соблюдают волю Небесного Отца. Это семья Божия, это верующие. И Иаков, чтобы помочь церкви бороться с этим грехом, напоминает об этом. Не злословьте друг друга, братья. Можно добавить, братья и сестры. Помните, что вы члены Божьей семьи. И это вечная муза. Я вспоминаю, как с одним человеком разговаривал, но он постоянно вот в разговоре всегда вспоминал о одного и того же человека и как-то всегда плохо о нем отзывался. И я ему говорю, послушай, ну, ты не просто так, ты вот все время так к нему отзываешься. Значит, наверное, где-то у тебя обида какая-то к этому человеку. Наверное, ну, нету какого-то прощения. Это ненормальное состояние. И чтобы как-то побудить его, поменять свое отношение, я ему говорю, ну вот представь, а вот как в вечности вы с ним будете разговаривать? И на это мне человек сказал, ну, Иисус сказал, что там обителей много, может, и не встретимся. И мой аргумент как бы не сработал. Хотя на самом деле мы должны об этом подумать, ведь в вечности мы вечно будем видеть не только Иисуса Христа, но и друг друга. Это удивительно. Первый гимн, который мы сегодня пели, что мы вечно будем со Христом. Те, кто приняли Христа. Мы, братья и сестры. Подумайте об этом. Второе, что говорит Иаков, посмотрите. В этом же 11 стихе, посмотрите следующий слайд, попросил бы оператора. Да? Кто злословит брата или судит брата своего? И вот обратите внимание теперь на слово «судит». От чего предостерегает Иаков? Что нельзя делать, что является грехом? Мы не имеем права судить мотивы других людей. Ну, когда мы пытаемся анализировать поведение человека и начинаем говорить, вот он это делает, потому что он ищет славы себе. Вот он так поступил, потому что он это сделал из мести. Вот он это делает, потому что он... Мы не можем судить мотивы людей. А почему мы не можем судить мотивы их людей? Потому что мы не можем читать мысли. Мы не можем знать сердечное помышление. Это может знать только один Бог. Только Бог способен знать мысли, мотивы, сердечное намерение. И поэтому, когда иногда один человек говорит, вот он как бы меня не любит. А почему? Он тебе об этом говорил? Нет, ну вот он на меня так посмотрел. И человек по взгляду выстраивает целую какую-то цепочку домыслов или слухов. Или, например, заканчивается собрание, и еще там пару минут до окончания собрания, и один человек вышел мимо другого, знаете, так вот поднял лицо кверху, да, и второй сразу уже делает выводы. Гордая. А почему гордая? А вот специально за 2 минуты вышла с собрания, чтобы не здороваться со мной, и еще нос кверху так подняла и отвернулась от меня. А вот человек просто простыл. У него насморк, и, извините, не было платка с собой. И чтобы никого не смущать, человек просто выбежал раньше, чтобы пойти в туалет. Но у нас уже целая теория, целое домыслы мы делаем. Почему мы не можем судить мотивы других людей? Посмотрите, Яков дальше объясняет об этом. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить, а ты кто, который судишь другого? Если мы пытаемся судить мотивы людей, мы как бы принимаем на себя роль Бога. А судить мотивы и знать, что в сердце человека может только Бог. И именно поэтому его суд будет справедливым. Ведь каждая заповедь, это забота Бога о человеке. Ну, когда Бог говорит, не убивай. Бог бы не давал эту заповедь, если бы он не заботился о ценности жизни человека, которого он создал по образу и подобию Божьему. Когда Бог говорит, не прелюбодействуй. Бог хочет защитить семью, брак. Когда Бог дает 9-ю заповедь, не произноси ложного свидетельства. Это говорит о таком качестве Бога, как справедливость. Бог справедливый. И вот его суд в конце будет справедливым, потому что именно один Бог обладает всеведением, и он будет судить не только дела человека, но и его мысли и его мотивы. И в одном отрывке апостол Павел напоминает всем нам об этом. Он говорит так, 1 Коринфянам 4 глава, 4-5 стих. «Ибо хотя я ничего не знаю за собой, тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога». Посмотрите, как мы можем ошибиться и быть неправы в своем суде, когда мы выносим приговор и оцениваем сердечное намерение человека. Он это сделал, потому что он... И Павел говорит, послушайте, придет Господь. Он осветит скрытое во мраке, и тогда каждому человеку будет похвала от Бога, потому что Бог даст правильную оценку. И поэтому мы можем быть неправы, становясь вот на место законодателя и судьи, пытаясь судить какие-то мотивы человека. И в этом нужно быть осторожным. Один пример я запомнил, хочу его вам рассказать. Когда учился в библейском колледже, пастор, который у нас преподавал, он рассказал этот пример. Он очень поучительный, мне кажется, из его жизни. Он ехал на машине и впереди увидел такой грузовой пикап члена церкви. И сзади вот в машине такое есть как бы стекло, да, можно что-то увидеть. И вот он увидел, ему показалось, что там рядом сидит блондинка, и вот он одной рукой, ну, поглаживает ее по голове. А он говорит, а я знаю этот пикап, я знаю этого члена церкви, он вдовец. И вот первые мои мысли были, я его застукал. Вот он едет с какой-то блондинкой. И в церкви, в воскресенье, я его обличу. И говорит, я потом подумал, вот если я буду его обличать, а он же может оправдываться, и поэтому мне нужно обогнать его, и чтобы он увидел, что это не просто слухи, а я лично его видел с этой блондинкой. И вот, говорит, я когда стал обгонять его машину, я увидел, что на сиденье вот рядом сидела собака, вот такая Колли, знаете собаку, да? Рыжая шевелюра. И вот он одной рукой держался за руль, а второй поглаживал эту собаку по голове. И вот он говорит, я подумал, если бы я этого не сделал, я бы мог опорочить доброе имя этого человека, который был верен своей жене и оставался благочестивым человеком. Я бы мог не поверить его оправданию. И насколько нужно быть осторожным, пока вы не имеете действительно всей достоверной информации. Книга «Притч» говорит такие слова, я прочту, притча 22.1. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Подумайте, человек завоевывает какое-то доброе имя, уважение своим трудом, своим поведением, своими поступками, и это складывается в течение всей жизни. Но подорвать репутацию, обесчестить доброе имя можно за несколько часов. Достаточно одного недоброжелателя, который возьмет на своей странице там, в соцсетях, разместит там о вас какую-то неверную информацию. У него тысячи подписчиков, которые мгновенно, через 3 секунды, эту информацию разнесут по соцсетям. И потом через час может прийти опровержение, что это неправда, а никому же это не интересно. И вы знаете, что когда человек потерял, например, там, дом, имущество или что-то еще, всегда найдутся рядом люди, которые будут ему сострадать. Но если человек потерял доброе имя и уважение, рядом никого не найдется. Потому что люди стараются сторониться таких людей. Вспомните вот историю обращения Савла, который был гонителем церкви. И потом, когда он встретил по дороге Иисуса Христа, когда он стал проповедовать об Иисусе Христе, он не мог пристать к церкви. До сих пор люди не верили И вот его плохая репутация до того, когда он уверовал, она настолько к нему приклеилась, что трудно было многим поверить, что этот человек изменился. Подумайся об этом. И в заключение хотел привести еще один отрывок из Нового Завета. 2 Тимофея, 3 глава, 13 стих. «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». Почему ложь является серьезным грехом? Потому что Библия говорит, что отцом лжи является дьявол. Потому что ложь будет одной из мощных оружий дьявола в обольщении этого мира. Появится много лжеучителей, появится много лжепророков. В последнее время появятся даже многие лжечудеса. И цель этого мощного оружия – обольстить мир, чтобы мир не узнал истину об Иисусе Христе. Ложь будет настолько завуалирована, что многие люди будут верить ей как правде. Вот в таком мире мы живем. И так и будет. И дьявол будет использовать ложь, чтобы обольстить людей. А это значит, что каждому из нас нужно хранить свое сердце от лжи, от обмана. Когда мы были летом в походе, с нами был один неверующий там человек, и он потом ко мне подходил и говорит: «Вот вы все время говорите, Иисус Христос сказал. А если вот он сказал мне неправду?» Ну, говорит, может, не специально, говорит, но может, он заблуждался и сказал неправду. Интересно, что в одном из отрывков Нового Завета Библия говорит про Христа, что он свидетель верный. Он верный свидетель, он тот, кто говорит правду. И почему правда так важна? Потому что правда говорит о качестве Бога. Бог любит правду. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Я есть сама истина». Когда мы говорим правду, мы, по сути, отражаем характер Бога. Он есть истина. Он говорит правду. И вспомните в день Пятидесятницы, когда Христос говорил, что будет излит Дух Святой. Он сказал, что вы будете моими свидетелями. И поэтому наша жизнь должна быть такой, чтобы люди могли поверить то, что мы будем говорить о вечном. Вот подумайте, если у человека репутация ропотника, сплетника, человек, который способен говорить ложь и обман, ну кто ему поверит, когда он будет говорить о вечном, о Боге, об Иисусе Христе, о примирении с Богом через жертву Иисуса Христа, если ему невозможно поверить о земном? Ну кто такому человеку поверит? И поэтому Библия говорит о том, что и мы должны быть его верными свидетелями и походить на Бога в том, чтобы говорить правду, чтобы бороться с ложью. И Христос все сделал для нас. Хорошая новость в том, что Христос умер за все наши грехи. И Христос умер и за нашу ложь, и за наше злословие. И за те наши слова, которые мы когда-то сказали в гневе, в ярости, может быть, необдуманно, и потом зажалели, что сказали эти слова. Христос за все это умер. И говорит: древнее прошло, теперь все новое. Я этот закон вложил в ваше сердце. А это значит, что сегодня наши слова, они должны нести людям утешение. Утешайся и поддерживайте слабых в вере. Утверждайте других людей в вере. Говорите о великих делах Божьих, благословляйте, а не проклинайте. Желайте людям добра и молитесь о том, чтобы люди могли прийти к познанию истины Господа Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.